Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» мы встретимся с эстонским поэтом Яном Каплинским, а наш первый гость – кинорежиссер Марлен Хуциев. Две ретроспективы его картин сейчас прошли в Германии на фестивале «Go East» в Висбадене и в Берлинском киномузее. В октябре Марлену Хуциеву исполнится 90 лет. Сейчас он заканчивает новый фильм «Невечерняя». Картина о встречах русских писателей Толстого и Чехова была задумана в начале нашего века. Начались съемки, но из-за нехватки денег работа была приостановлена и лишь недавно возобновилась благодаря меценату, который подарил знаменитому режиссеру необходимую сумму. Кинематограф Хуциева воспринимается как одно из проявлений хрущевской оттепели, но режиссер считает, что неверно связывать смягчение режима с именем тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС. С Хрущевым у него давние счеты. Верховному цензору не понравилась картина «Застава Ильича», и он заставил Хуциева радикально переделать фильм. Авторская версия вышла лишь в конце 80-х. Особенно не понравилась Хрущеву одна из ключевых сцен – разговор героя с призраком погибшего на фронте отца. Сам режиссер говорит, что это его собственный, воображаемый разговор с отцом, казненный в 1937 году. Во всех фильмах Хуциева есть размышления о войне, в которой сам режиссер не участвовал. Его освободили от службы из-за астмы и дальнозоркости. Знаменитая картина «Июльский дождь» завершается документальными съемками встречи ветеранов у Большого театра. Тогда 9 мая еще не было официальным праздником. В 70-м году к 25-летию Победы вышел телефильм «Был месяц май» по сценарию Григория Бакланова. Май 45-го года красноармейцы, расположившиеся в немецкой усадьбе, узнают о том, что рядом находился концлагерь, а хозяин их дома, фермер по фамилии Рашке, использовал труд заключенных. Марлен Хуциев сомневался, стоит ли включать фильм в программу показа в Висбадене, и не знал, как отреагируют немецкие зрители. Действительно, когда сеанс закончился, в зале чувствовалось некоторое напряжение. Может быть, и потому еще, что в фильме был недвусмысленный намек на слишком вольное, скажем так, обращение российских солдат с немецкими женщинами. А сцены в свинарнике, фермер Рашке занимался свиноводством, можно было воспринять как отождествление немцев с этими имеющими не лучшую репутацию животными. В принципе же, это фильм о вечном конфликте России и Европы. Пьяные и взбалмошные солдаты сталкиваются с сытым миром порядка, не могут его постичь и хотят разрушить. Пример вечного российского хаоса – ситуация в Союзе кинематографистов, председателем которого Марлен Хуциев был избран в 2008 году. Потом, по велению суда, на эту должность вернулся Никита Михалков, а кинематографисты, не желающие подчиняться Михалкову, образовали альтернативный союз. О Второй мировой войне, о Михалкове, о Хрущеве и оттепели я расспрашивал Марлена Хуциева на фестивале в Висбадене. Но, конечно, больше всего мы говорили о новом фильме «Невечерняя». В разговоре принимал участие продюсер этой картины Ольга Карасик.
Практически закончили, там просто маленькие досъемки. Но очень долго длилась эпопея по той причине, что не было финансирования. 8 лет просто все стояло. Потом вдруг возник один очень человек, который вдруг где-то прочел и дал «Зеленую улицу».
То есть это, в общем, чудо случилось, да?
Это абсолютное чудо. Абсолютное. Я пока его имя не называю, вот картина будет готова, конечно, я принесу ему всю свою признательность, бесспорно, потому что это редко. У нас ведь дают деньги, но на всякую ерунду, скажем так. Вы согласны со мной? Живот, да. Чехова, Толстого, как бы совместный, никого не это не колыхнуло, никого.
Вот так вот живем.
Я знаю, что это была одна из главных проблем, когда в 2008 году проводился этот знаменитый съезд Союза кинематографистов. Тогда хотели провести какое-то очищение Союза, избавиться от этой вот системы непрозрачности, коррупции и так далее. У вас был какой-то план? И вообще, можно ли было это сделать в то время?
Вы знаете, ну план, я бы сказал так, был план как-то найти определенных людей, которые хотели бы это сделать. Но они как-то стали намечаться, но потом там, вы знаете, начались бесконечные склоки, ссоры. И я уже, так сказать, по размышлению, я понимаю, что я зря в это дело ввязался. Я просто не представлял ситуацию, с которой придется иметь дело. Ну, что делать, так вот. Я хочу вам сказать, что, чтобы ни говорили, лучшая система кино была советская. Да, потому что, во-первых, там выдавали смету реальную, иногда чуть-чуть завышали, чтобы потом же они сюда срезали, и вам выделяли деньги по этой смете. Эта смета тщательно разрабатывалась по многим статьям. Там был, конечно, недостаток, это цензура, но и то она была в чем-то да, в чем-то нет. Но я все-таки свои картины все сделал. И хотя, ну, у меня только заставили вырезать из «Июльского дождя» одну сцену. А я, когда мы сочиняли сценарий, я так ее назвал «Арбуз на вырез». Я знал, что ее все равно вырежут.
А какой именно?
Это там есть такая история, как героиня ходит перед качеством агитатора. И она попадает к сумасшедшему НКВДшнику. Не сразу становится понятно, что он сумасшедший. И вначале зритель смеется, а потом, когда дело становится ясным, что он сумасшедший, какая-то мертвая тишина в зале. Вот эту сцену, как сказали, категорически. Потом надо было сокращать картину немножко, и я там, дурак, вырезал одну паузу, очень красивую, в зоопарке, где героиня так гуляет. Очень жалею, не сохраняю. Но вместо того, чтобы надо было этот метраж настричь чуть-чуть. Иногда бывает, когда уже картину кончаешь, ты настолько бываешь измотан, что уже и соображаешь туго, и сопротивления уже нет.
А вот сейчас, когда приходится делать картину в течение столь долгого периода, почти 10 лет, ведь тоже, наверное, очень много сложностей, декорации, актеры стареют и так далее. Ну, как с этим справляться?
Это не очень заметно. Потому что Толстому кулеют бороду. Чехов несколько изменился, но мы его привели в форму. А вот, понимаете, в «Июльском дожде» мне, конечно, жалко эту сцену очень. Там вся беда в том, что там не напечатали копию. И поправки давали уже на 2 лет. Потому что если бы копию напечатали, то я поправку бы сделал, а в копии это бы сохранилось бы.
То есть вырезанный этот фрагмент исчез навсегда, да?
Невозможно. Но они хитрецы, они поэтому и... А вообще картины сдавались, так было принято на одной пленке, но тут почему-то сделали, значит, исключение для 2.
Ну вот застава Ильича ведь сохранилась в полном варианте. Застава, вы смогли восстановить ее?
Она сохранилась.
Это же тоже была проблема с цензурой, ну, не только в «Июльском дожде».
Ну, знаете, поскольку там так ее, так сказать, долбанул первое лицо, и все, так сказать, на вытяжку встали. Но я там даже образно сказал, там, понимаете, я говорю, ну что же вы лезете? Они даже начали сами говорить, вот, наверное, это надо изменить, это. Я говорю, это мне напоминает вот что, что стоит человек, и у него перед лицом машут палкой. Не надо голову нагибать, ты стой, а палка будет тут. Но если ты нагнул голову, то она тебе, так сказать, придется по башке. Да, ну, бог с ним. Дела давно минувшими, даже говорить их.
Ну вот, да, это вечный такой спор с кинематографистами, которые работали в советские или в социалистические Восточной Европе времена. Какая цензура хуже, да, идеологическая или нынешняя экономическая? Вот с Верой Хитиловой на эту тему говорил, со многими. Вы считаете, что все-таки
вот
нынешняя хуже?
Расскажет Ольга Борисовна, как продюсер, с чем она сталкивалась?
Я сталкивалась как раз с тем, что у него нет сейчас экономической цензуры.
Это столько лет невозможно
это
было сейчас сделать картину.
Нет, идеологическая была, сейчас нет идеологической. Нет, хотя вроде бы она, наверное, есть.
Если бы была та цензура, которая была, Мардан Мартынович уже свое кино бы сделал. И мы бы все видели замечательный фильм. А из-за того, что ни то и ни другое в его случае, то и не имели.
Но вот эта проблема связана с тем, что есть какая-то коррупция вокруг союза и вокруг распределения грантов.
Это не коррупция, это какая-то такая блатная Ну, можно назвать коррупцией.
Да. А вы как видите, то есть приближенные, как бы удобные режиссеры, которым и из молодых, и из всех поколений, то есть у них как-то
Ольга Борисовна набрано. Очень хорошо знает этот процесс.
Нет, же, просто...
Она вдова замечательнейшего режиссера Карасика. И она ему очень помогала и доставала и деньги, и она знает, как это трудно. Нам было так же трудно. Но сейчас легче. Сейчас легче. Картина идет уже по накатам.
Нет, я считаю, что то, что нет идеологической цензуры, это огромное
дело. Но в идеологической цензуре еще мы научились обманывать.
Ну вот то, что сейчас делает Мединский, уже можно назвать идеологической цензурой в какой-то степени. Вы следите за тем, что происходит в министерстве сейчас?
Я вижу его. Он у меня вызывает впечатление абсолютного ничтожества, скажем так. Он не любит это. Вы знаете, вот Ермаш, который был проводником, там, увы, но он любил кино, это мы знаем.
И людей любил. Он
и людей любил, да. Ну, кино. Вот, например, когда я кончал картину, казалось бы, человек я неудобный, да и вот самый... Ну, вот проходил не больше месяца, и где-то он меня встречал, он говорит, ну что, какие планы на будущее? Вот. Хрен он меня спросил, какие у меня планы на будущее. Да нет. Тогда было ощущение, что мы нужны. Сейчас нет этого ощущения.
Ну вот я вчера пересматривал, был «Месяц май», очень сильная картина, которая и сегодня смотрится, хотя прошло столько лет. Очень актуально, правда ведь, да?
Я вам скажу, что мне там дали только одну поправку. Две. Там было прямым текстом сказано, что они жили там же, где свиньи, вот, и что свиньи съели ребенка. Но пришлось, так сказать, там, что голод, она голодала, но и ребенок умер, молока не было. Но говорят, что, так сказать, люди воспринимают это как... А вторая поправка мне очень обидна. Там, когда, значит, клеит эту хозяйку, один из солдат. Он там ей говорит, оно, ну, так сказать, это было очень важно, по-солдатски, так сказать, по-русски. Он ей там одну фразу говорит, а она не понимает, а я, она там. Он ей говорит, ну а что твой мужик? Ничего еще? Может? А то, может быть, надо помочь. И через паузу говорит, по хозяйству. А-а-а. Вот эту фразу, ну я говорю, ну что тут такого? Я говорю, не политического. Нет, нет, это оскорбительная фраза, это, так сказать, нравственная цензура. И вырезали.
То есть они не хотели показать, что ребенка съели свиньи, потому что это чересчур брутально, да?
Да, да, да. Нет, но дело, тем не менее, вот это дело, его нету, но то, что он к ней, так сказать, клеится, это понятно. Ну, я люблю снимать, вы знаете, я в процессе фантазирую. Вот, например, эта сцена, где сидят, и они ведут диалог. Там был только диалог на тему ее сын или не ее сын в сценарии. А мы стали репетировать, и в репетиции там как-то кто-то сказал «примавера», и тогда я построил на двух этих, такая в Германии примавера, это ее сын. А у вас всегда примавера. И вот так вот, когда это все смешалось, стало... живая сцена.
А снимали в Германии или это в Прибалтике?
Мы снимали не в Прибалтике, мы в Восточной Пруссии снимали. Это не под самим Кёнигсбергом, а есть такой город, сейчас он называется по-нашему Гвардейск, а у немцев он назывался Пилау. И потом там эти Тильзит, бывшие назвали, там вот во всех этих городках мы снимали. А концлагерь мы снимали в Польше.
Это Освенцим?
Это Освенцим, то есть это Бжезинка. Это... Ага. Рядом с Освенцимом. А что меня поразило, Освенцим, вы знаете, вот там станция, а на ней там написано Освенцим. Город, это название города. А Аушвиц это уже немцы назвали. Это 30 километров от Кракова. И в одну из съемок, вы знаете, был так туман, и было так жутко стало, как будто это вот собрались души. Вот траурное ощущение.
во всех ваших фильмах практически есть тема войны, даже в лирических, в любовных. Наверное, война – это псевдоним вообще общей трагедии, в которую вписана и трагедия 37-го года, и все репрессии, и так далее. Такое обобщение, вообще несчастье, это десятилетие.
У меня это просто еще связано с тем, что это в какой-то степени или в большой степени это как бы я отдаю долг, потому что в силу там всяких болезней меня не взяли. И у меня такое осталось, как бы, что я одногодки с Тодоровским, у нас разница всего лишь 2 месяца, он на 2 месяца старше меня. Он на фронт попал в 1944 году, успел даже побывать в Берлине. И там он очень интересно рассказывал, когда уже все закончилось, и они там крепко выпили, и вот так были в кальсонах, спали, и вдруг автоматные очереди. И они так подползли окнами, видят, что по этой широкой улице идет колонна немцев и поливает из автомата все окна, чтобы этого ответного огня не было. Но наши связались по рации с авиацией, и это было, потом сам говорит, это было страшное зрелище, когда над этой колонной пошли на бреющем полете самолеты и, так сказать, стали ее ушла вода, так сказать, мирно расстреливать. Ну, вообще война – это жестокая вещь. Что тут говорить, все знают, все понятно.
Вы видели «Утомленные солнцем»?
«Утомленные солнцем 2» я не видел, только то, что иногда по телевизору мелькает. А вот то первое видел, там есть очень сильные сцены.
Не, ну вот как раз это продолжение про войну.
Да, да, да. Там очень вся эта история с дочерью очень нежно снята. Вообще он режиссер хороший, и, к сожалению, когда он начинает конъюнктурить, он делается значительно хуже. Потому что неоконченная пьеса – это замечательная картина.
Да, и «Раба любви», конечно.
«Раба любви» сделана очень здорово. Немножко однообразно там, это бесконечный показ так называемого кинопроцесса, где вся там небольшой перепад. Мне уж все понятно, а там еще продолжается. Нет, это хорошая картина, она хороша по фактуре, по всему.
У вас с тех пор, с 2008 года, сохраняется какой-то антагонизм, вражда с ним, или вы помирились?
Ну, не то, что помирились. Я никогда до этого с ним не дружил. Ну, так, в общем, как бы.
Никакого
у нас нет с ним контакта, но так, когда встречается, он так.
Говорит Радио Свобода, гость программы «Культурный дневник» режиссер Марлен Хуциев. В апреле и мае он показывал свои фильмы на Корсике, об этом чуть позже пойдет речь, потом на кинофестивале в Висбадене, а затем в Берлине. Мы возвращаемся к его последней картине «Невечерняя», работа над которой уже почти завершена. В разговоре участвует продюсер этого фильма Ольга Карасик.
Там в центре 2 разговора. Чехова с Толстым и Толстого.
Не разговор, а общение. Это как бы история двух болезней. Это как первая серия, когда Толстой навещает заболевшего Чехова. Один раз там. Он несколько дней лежал. А вторая, это как Чехов навещает больного Толстого в Ялте, в Гаспре. И причем, ну, это уже перерастает не в один приход, а в несколько приходов. Была проблема, потому что я был не очень доволен там одним очень важным разговором в больнице и хотел его точно ничего не меняя, просто актерски переснять. Но Влад, значит, Ветров, вот как-то так набрал веса, и пришлось ему, так сказать, сгонять вес, и, в общем, он согнал вес. Но сыграл это значительно лучше, просто кусок.
Поскольку вы снимали в Крыму, не могу вас не спросить, что вы думаете о том, что происходит вокруг Крыма и Украины и так далее.
Знаете, я, так сказать, не очень понимаю, из-за чего хипишь. Потому что, ну, исторически Крым с какого-то момента входил в состав России. Так что, в чем дело? Это все политические игры. Я не знаю, нужен ли он нам был или не нужен. Говорят, что там стало хуже. Ну как, это чисто потому, что я всегда знал, и вся и севастопольские рассказы, и оборона Севастополя, как-то так. Мне всегда казалось, что Крым должен оставаться как в составе России, как славная историческая страница его прошлого. Но, видите ли, что это такое? Берет и волей своей тот человек, которого потом назвали волюнтаристом, отдает Крым Украине. Представьте себе, что гуляют два купца, надрались, один другому от широты душевной подарил фамильные часы. А потом он умер. Так что должен делать сын? Он должен возвратить часы сам. Это все.
У вас сохранилась эта неприязнь к Хрущеву с тех пор, когда он резал ваш фильм?
Нет, я вам скажу, что у меня не поэтому. Потому что, анализируя все, что он сделал, я вам скажу. Во-первых, это вранье, что 20-й съезд совершил там... Он безобразно совершил это разгром культа личности. Это все было сделано сразу после смерти Сталина. И это не голословное утверждение. Возьмите, поднимите газеты того времени. Буквально через месяц после смерти Сталина во всех центральных газетах под рубкой в ЦК КПСС появились материалы о преодолении культа личности. О, там, второе так.
Врачах, о том, что врачи были реабилитированы.
Нет, о врачах это уже конкретные дела. Нет, о преодолении культа личности и коллегиальное руководство. Это все было до Хрущева.
Ну, зато Хрущев в этом участвовал, в коллегиальном управлении.
Ну, участвовал, но это не то, что его инициатива была.
Он был там все равно на первых ролях.
Это была не его инициатива.
Да, мы же не знаем, кто из этих четверых.
Но я вам хочу сказать, он это сделал потом гнусно, он потом стал их всех сажать, да, отставлять от должностей. Ну, как он, например, с Жуковым поступил, он, который спас его, когда его хотели снять, он его снял в тот момент, когда он плыл на корабле, когда он даже не был, у него не было возможности ничего сделать. Нет, он, все бы было бы без него, не было бы, понимаете, вот такое разоблачение Сталина внесло раскол в нашу жизнь, потому что сторонники, ну, а когда это вот мягко было сказано, преодоление культа личности, коллегиальное руководство. И термин вот теперь, когда говорят «Хрущевский», вот теперь никакого отношения этот термин к Хрущеву не имеет. Это до того, пока он уже забрал власть, уже вышла повесть Оренбурга. Вот теперь и все это так было. Ну, мы снимали, вот вам доказательство. Вовсю шел съемочный, так сказать, период картины «Весна на Заречной улице». В тот момент, когда совершился 20-й съезд. Значит, сразу изменилось все. Если картины было 8, всего 8, то уже пошли молодые, стали снимать. В феврале мы в Запорожье. В Запорожье мы снимали весну, когда мы вдруг прочли в газете про 20-й съезд.
Вы же подписали письмо Брежневу против реабилитации
это
Сталина.
Да, это было. Ну, не я там,
ну, да,
много народа. Там Михаил Ильич подписал, там. Я в том числе подписал, да, конечно.
Опасно это было в то время?
Да нет.
Никаких последствий не было?
Нет.
А вы чувствуете, что сейчас начинается тоже своего рода реабилитация Сталина и как раз
связанная с юбилеем Победы? Я это чувствую. У меня, понимаете, к этому вот какое отношение. Я вообще за объективное освещение истории. Что нельзя у него отнять, то должно остаться за ним. И плохое, и хорошее. Войну, конечно, он сыграл. Дело не в том, что был ли он полководец или не был, он был объединяющей силой. А он умел это руководить и держать. Благодаря ему мы, конечно, и выиграли, потому что он все, в конце концов, организовал. Никуда он не убегал, он болел, у него была ангина. Но с первого же дня, когда началась война, уже были совещания в Кремле, и на одном из совещаний были приглашены геологи, потому что вопрос стоял, куда перемещать промышленность. Нет, ну почему там, и вокруг было много талантливых людей. Конечно, жуткая история с разгромом армии, я имею в виду 37-й год, но потом унижение, так сказать, могучих совершенно талантливых полководцев. Но мы ничего про это не знаем. Вы понимаете, я хочу вам сказать, никакой тенденции не должно быть. Дело в том, что вот там, конечно, это ужасно, это старались на местах. Все, весь этот 37-й год, это уже пошло вот так. Но то, что там была борьба, безусловно, и его хотели скинуть, но, естественно, и он не хотел этого. Это было страшно. Я это говорю, что это было продолжение гражданской войны, только на другом этапе. Возьмите французскую революцию, что они здесь делали-то? Все друг другу головы подрубали, ну.
Ваш отец ведь тоже был политиком, да, в Грузии?
Да. Если говорить о французском... Да ладно. Я объективный человек. Вы знаете, вот Камил Демулен, французской революции. Робеспьер был влюблен в его сестру или в невесту. Понимаете? Там вот так вот все было. Лучшим своим соратникам рубят головы.
Там в вашем фильме был месяц май, там человек говорит, что если бы не эта победа, то весь мир превратился бы в концлагерь.
Естественно, наш жен бы в любом случае при огромной силе распустил бы щупальца по всему миру. Да. Вы знаете, вот мы сейчас, когда ехали, вокруг потрясающая природа. И думаешь, вот, ну как можно? Чем у нас такого нету. У нас замызганные все вокруг. Железнодорожных путей, какие-то хибары, сараи, амбары, свалки, чё. А тут потрясающе, потрясающе, никакого мусора, ничего, просто наслаждаешься. А почему у нас это невозможно? Не знаю. И не могу объяснить, это, так сказать, щедростью природы, пространства, это где-то в характере.
Ну, а в Грузии возможно? В Грузии сейчас уже сделали.
Да? Грузия ухоженная страна.
Да, конечно.
Вы бы посмотрели, что из себя представляет Батуми сейчас. Ну, это просто... Там стоят несколько высоких зданий, гостиницы, Рэдисон и так далее, а ухоженные какие-то бульвары и прочее. Остальное... Ну, город не низкорослый, но он ухоженный абсолютно. Только там где-то на окраине есть такой.
Это Саакашвили сделал? Саакашвили,
да, да, да. Но нет пророка в своем отечестве, они теперь его ненавидят. А рядом с гостиницей маленькие харчевни, где там преподается жареная барабулька. Все прекрасно.
И грузинское кино сейчас возрождается, да, удивительным образом.
Там... Грузинское кино вообще было потрясающе.
Да? Вы смотрите фильмы молодых людей, нового поколения?
Стиляги? Это просто... оттепель, это все ужасно.
Ужасно, да?
Оттепель, вы видели?
Да, золото.
Во-первых, там все, что снято про кино, это совершенно не так. Я поснимал в это время, там получается, что только... что-то там крутилось внутри все время сексуально. Ничего подобного. Конечно, крутилось, но это снимали влюбленно, без интриг. Совсем другое было у меня ощущение вот того времени, чем то, что показал. Откуда ему знать, Валерке-то?
А на Корсике вы снимали или отдыхали?
Нет, показывали. Был месяц. Представляете, это просто символично было. 9 мая показать на Корсике был месяц. На родине Наполеона, который я отношусь с величайшим почтением, понимая все, так сказать, и так далее, но вообще жизнь, которая... Так сделано самим человеком, это удивляет. Вы никогда не задумывались, какая дистанция между капитаном артиллерии и императором? Сколько лет?
3 или 4 года.
Нет, 10, это тоже мало. Капитан артиллерии всего. Капитан, не генерал, а капитан и император. То 94-й Тулон, а император 4-й.
Вы любите сильных личностей в истории. В российском кинематографе нужна такая сильная личность в союзе кинематографистов? Или после раскола уже совершенно все безразлично, не спасти это, уже ничего?
Мне кажется, что этот процесс должен произойти естественно. со временем. Нет, сильная личность в Союзе, она не должна. Там просто надо социальную сторону и творческую. Я считаю, что самая правильная система организации была, это когда был Госкино. Это не в системе Министерства культуры, где библиотеки, театры, там, а именно только кинематограф. Они же, собственно говоря, что они делали? Они только распределяли финансы. Ну, несколько осуществляли цензуру. Потому что все остальное приходило снизу. Все замыслы, все разработки смет, генеральных постановочных, все же снизу шло. И эта система, если бы ее можно было возродить, она бы дала бы огромный, так сказать, подъем кинематографии.
Ну так они бы заказывали фильмы на злобу дня, какие-нибудь блокбастеры.
Знаете, Союз, там был так называемый госзаказ. Из всей массы фильмов это было 3-4 фильма, все спускали сверху. Ну, они так прельщали тем, что они большие постановочные получали, сметы больше. Остальное вот подал заявку, вот я вот подал заявку, заключили договор, начал писаться, так было и заставы, и с Юрским даже пошло, утвердилось, осталось. А вы знаете, что вот встреча ветеранов в квартире снятых, это было времени, когда праздник Победы не отмечался.
Его с 65-го года, по-моему, начали отмечать уже, даже чуть позже.
Не знаю, потому что это в 65-м году снято, его еще не отмечали. Они отмечали каждый год, а государство не отмечало. 9 мая был просто будний день. Это с Брежнева началось, когда могила неизвестного солдата.
Я еще помню, в начале 70-х годов, как создавался и культ Малой Земли.
Когда я снимал был «Мисс Май», это 70-й год, там даже титры 25-летию Победы посвящаются.
Ну вот сейчас перед праздником не пугает вас, что это приняло вот такой фальшивый размах? Слишком много фальши уже стало.
Неприятно, да? Но я вам должен сказать, что это неизбежно. Триумфальная дата другое. Когда до сих пор поднимается тема обеспечения квартирами ветеранов. Ну, это позор. Это позор, это уже давным-давно все должно было быть. Позор, потому что какая, понимаете, фальшь.
Но это не праздник скорби и не праздник ветеранов, это праздник такой стал наступательный, агрессивный,
да,
который...
А это должен был быть праздник со слезами на глазах. Я очень не люблю эту песню, но это правильно. Со слезами на глазах в этой песне такое идет плясовой проигрыш. Там какой-то. Я ее терпеть не могу. Почему ее так подняли, когда у нас есть гениальные военные песни, одни дороги чего стоят.
Вот. Да, это в вашем фильме же она и звучит. Во время встречи ветеранов звучит.
Нет, только... это я сама. Как с боями шел. Это утесовская песня. Жизнь вообще, она витиеват. Она никогда не бывает одинаково прекрасная. Чаще есть одинаково, там бывает ужасно. Но вообще, так сказать, все намешано.
С боем взяли мы орел, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брестская Моя улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брест, гордость прошли, и последние улицы название прочли. А название такое правослово боевое — Люблинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорог, значит, нам туда дорога. Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, гордость прошли, и последние улицы название прочли. А название такое правослово боевое — Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога.
Варшавская улица
на запад нас ведет.
Песня Утесова, звучащая в финале фильма Марлена Куциева «Июльский дождь». Разговор с режиссером я записал на кинофестивале в Висбадене.